Роман, вы не раз бывали в Сирии с момента начала там войны в 2011 году. Легко или сложно было туда попасть на этот раз? Что изменилось за эти годы?
Поскольку я журналист украинский, да, то прежде всего изменился статус Украины в отношениях Сирии. И, безусловно, это отобразилось и на отношениях к журналистам. Если раньше, приезжая в Сирию, меня воспринимали как представителя некой дружеской такой стороны, и более того, нас даже как-то в обиходе тоже называли русскими, то есть для них были русские, и были украинцы, которые они называли, ну вы украинские и русские. То есть, когда я уточнял и говорил, что я вообще-то украинский журналист, да, то вот я слышал, что ну ты украинский, но ты русский украинец. Вот, то сейчас отношение другое. Теперь прошла вот некая черта, которая разделила русских от украинцев. Поэтому отношение теперь, может быть, не такое радушное, как было раньше, потому что теперь Украину в Сирии воспринимают как представители некого украинского вооруженного табора. Нас теперь там воспринимают как некий сателлит Соединенных Штатов, западной коалиции стран, которые по отношению к действующему сирийскому режиму Башара Асада настроены, мягко говоря, негативно. Поэтому и к Украине вот такое же отношение.
Если они настроены негативно, то как вам удалось получить официальную аккредитацию, вообще попасть туда именно как журналист, не скрывая этого факта?
Да. В сирийское посольство в Украине обратился 3 недели назад, точнее уже 4 прошло с тех пор, и мне была обещана виза. В итоге прошла 1 неделя, 2 неделя, 3, и визу мне так никто и не выдал. Но поскольку ситуация развивалась достаточно стремительно, то в редакции было принято решение отправить меня в Ливан, который в сопредельной Сирии, и как-то вот пытаться освещать сирийскую проблему вот оттуда, хотя бы будучи там вот как бы ближе к Сирии, да. И там на месте мне удалось договориться с сирийским посольством в Ливане о выдаче мне визы. Это произошло достаточно спонтанно. Были приложены достаточно серьезные усилия нашего украинского МИДа для того, чтобы этот вопрос решился положительно. И обусловлен он был тем моментом, что как раз в тот период из Сирии производилась эвакуация украинских граждан. И не только украинских. А украинская авиакомпания, это единственная авиакомпания, которая осуществляет в Сирии международное авиасообщение. И поэтому вся эвакуация происходит через Киев. Поэтому, когда МИД обратился с просьбой, что вот наш журналист хотел бы это осветить, то они, может быть, учли тот момент, что, в общем-то, мы единственная страна, российские авиакомпании в Сирию не летают. А украинская летает. И вот они пошли навстречу. Но, как выяснилось позже, то, собственно, эвакуацию нам эту заснять не удалось вообще отобразить никоим образом, поскольку производилась она из города Латакия. А вот именно туда нас уже не допустили. И, как я понимаю, в силу того, что вот, собственно, в Латакии находится пункт базирования российского, назовем его, контингента военно-воздушного, да, и поэтому нас допустили в город Дамаск, в столицу, там мы действительно получили аккредитацию, но дальше, вот конкретно именно в Латакию, нас уже не пустили.
Удалось ли вам побывать на территориях, контролируемых так называемой умеренной оппозицией?
Скажем так, мы были в такой серой зоне, это вот что-то между, да, это пригороды Дамаска, это Дарая, в частности. Там мы были, там вообще непонятно, кто что контролирует, поскольку ну какой-то такой единой оппозиции в Сирии не существует. Существует огромное количество разного рода групп, группировок и так далее. Одни умеренные, другие вот радикально настроенные. Мы были, скажем так, общались с теми, кто умеренные, при этом они военизированы в таком виде некого такого ополчения. Вот на территории этих ребят побывать удалось. А вот что касается таких более радикально настроенных, да, там, скажем, как фронт Ан-Нусра или ИГИЛ, то, конечно, на этих территориях я не был и не стремился туда, понимая прекрасно, что вернуться оттуда будет сложно. Живым.
А как устроено перемещение по стране в этих условиях, в условиях гражданской войны? Как можно, например, попасть из Дамаска в места, которые контролируются умеренными оппозиционерами?
Перемещение достаточно сложное. Блокпосты буквально на трассе, может быть, не на каждом шагу, а каждые 5 километров. Но если это пригород и город, сам Дамаск, то это вот буквально каждые там 100, 200, там 500 метров обязательно будет какой-то блокпост. Но при этом существует, знаете, это такая тоже своего рода некая гибридная война, потому что из того же пригорода Дарая, ну если говорить о Киеве, это своего рода там, скажем, Бровары, да. Так вот, из этого города Дарая в Дамаск каждый день утром взрослое население едет на работу. И вечером возвращается домой. То есть существует даже вот такое автобусное сообщение. Гражданские машины, они курсируют, да, но только с одной стороны как бы есть блокпост, и с другой он тоже будет присутствовать. Можно вот как-то там затесаться в толпу и вот так проскочить. А неким официальным путем это, конечно, невозможно сделать, но таким образом, как я описал, то есть это вот все-таки допустимо.
Вы были, насколько я понял, свидетелем бомбардировок Дараи, которые происходят довольно регулярно. Если судить по вашим фото, это происходит прямо в жилых кварталах. Вот многоэтажки, обычный город, те же бровары, как вы сказали, и вдруг между этими домами, между ними вертолет, бомбы, дым. Как это вообще было?
Ну вот это как раз было в тот момент, когда мы находились в Дарае. Достаточно опасно там вообще что-либо снимать на крышах зданий, но с помощью нашего провожатого нам удалось все-таки более-менее безопасно выбраться на одну из высоток. Там просто снайпера повсюду и так далее. Нас могли бы просто там принять за неких корректировщиков. Непонятно, может быть, у тебя там не камера в руках, а некий лазерный дальномер. И вот в такой момент, когда мы находились на крыше, мы вдруг услышали гул самолета. Судя по звуку, это был реактивный самолет, такой штурмовик, как позже выяснилось, когда он приблизился к нам. Судя по всему, это был Су-24. И мы поняли, что этот самолет заходит на задачу, потому что он стал выбирать позицию. Он снизился достаточно. И мы даже испугались, потому что мы сами могли оказаться в эпицентре этой позиции. К счастью, он пролетел еще так пару километров дальше. И тогда уже снизился окончательно. И вот просто сбросил бомбу. Судя по всему, я думаю, это был ФАБ, фугасная авиабомба, активно применяемая российскими вооруженными силами. Ну, это советская разработка. ФАБ на вооружение поступил в 1946 году. Судя по всему, вот такой ФАБ, он был сброшен. И действительно, он был сброшен в жилую зону. Что там находилось, мы же не знаем. Может быть, там некий штаб находился или еще что-то. Но в любом случае, что я могу сказать абсолютно точно, там нет никакого ИГИЛ близко. Там нет никакого фронта Ан-Нусра, который является филиалом Аль-Каиды. То есть вот неких радикальных исламистских группировок в пригороде Дамаска нет. А бомбы туда падают.
Эта фугасно-осколочная бомба совсем не является высокоточным оружием, о применении которого говорят российские власти. Удалось ли вам увидеть разрушения, нанесенные российской авиацией и авиацией армии Асада, инфраструктуре и городам?
Удалось это сделать, но это удалось сделать в другом городке, Маалула. Он находится в 40 километрах от Дамаска. И вот некоторые районы этого города, они просто, там ничего живого не осталось. Примерно такую же картину я видел в Хомсе, в одном из городских кварталов. Есть такой квартал Баб-Эль-Амра. От этого квартала тоже, просто груда металлолома и обломков бетонных конструкций. Видно, что работала авиация. Конечно, непонятно чья, российская либо асадовская, но совершенно очевидно, что или та, или другая. В данном случае, я думаю, асадовская. Почему? Потому что конкретно то, что касается Хумса, это разрушения, которые были нанесены в еще те периоды, когда Россия не объявила о начале своей операции. Хотя, опять же, с другой стороны, здесь, в Сирии, мне не раз говорили о том, что на самом деле российская авиация работала и до того, как об этом было официально объявлено. Просто это происходило, негласно. Просто есть какие-то вещи, которые официальное командование, может быть, не хочет сообщать, но мы там можем видеть какие-то фотографии, которые там люди выкладывают ВКонтакте или там в Одноклассниках или там в Фейсбуке, да. Или вот такие, как я заметил, это вещи, которые сложно проконтролировать. Вот просто приходят обычные солдаты или, может быть, офицеры и в качестве некого презента продавцу дарят там некие шевроны. Когда я зашел в этот магазинчик, то, видимо, лица-то у нас похожи, да, украинцев и россиян, и говор. Вот меня приняли за русского, поскольку русские, как у туристов там сейчас крайне мало в Сирии, меня приняли за военного, судя по всему. И стали тоже мне что-то предлагать, на каких-то там ломаных фразах на русском что-то говорить. Но я дал понять, что я не военный, я не из России, из Украины, и на этом наш разговор практически был завершен. Но действительно, как я потом уже выяснил, когда в САС заходят россияне, российские военные, покупают некие ожерелья женам и так далее, и после этого отправляются домой.
Что говорят вообще люди, с которыми вы встречались, и сторонники Асада, и его противники, о российском вмешательстве в конфликт?
Сторонники Асада, они, конечно, с большим воодушевлением относились к началу этой операции, поскольку силы Асада уже были на исходе. Вот армия уже была демотивирована практически, не было уже какого-то запала в глазах, и вот виделся уже некий такой финал неблагоприятный. Для людей, которые сторонники Асада, это прежде всего алавиты, это жители Латаки, Тартуса, для них это могло означать просто какие-то трагические вещи, потому что, что бы ждало христиан, а алавиты, они больше и к христианам тяготеют, могли быть очень печальные последствия вообще для их сирийской общины, для их этноса, я бы даже сказал. Поэтому здесь у них уже давно война не за Асада, у них уже война просто за свои жизни. Что касается других его сторонников из числа и суннитов, и шиитов, такие тоже есть в большинстве своем, столица, Дамаск, то, конечно, они вот с большой радостью восприняли эту новость, поскольку это демонстрация силы не только России, но и, соответственно, режима Асада. И некий такой переломный момент уже он такой наступил, уже начались на некоторых участках фронта наступательные операции со стороны армии Асада. Поэтому его сторонников это, конечно, радует. Его противников это даже не то, что не радует, это, конечно, пугает, особенно после позавчерашнего события, да, с запуском ракет комплекса «Калибр». Россия таким образом показала, что, в общем, готова, если не на все, то на многое в отношении противников Асада. И к этим противникам, конечно же, себя причисляют не только сторонники ИГИЛа и прочих радикальных группировок, а вообще все, кто против режима. Поэтому оппозиция абсолютно умеренная позиция, прозападная позиция, абсолютно не тешит себя иллюзиями о том, что, в общем-то, ее минуют эти бомбовые удары и прочие военные действия со стороны России. Ну и, в общем-то, сейчас они, конечно, в неком таком замешательстве пытаются как-то перегруппироваться и, наверное, рассчитывают на помощь Запада.
Вообще российские власти говорят, что никакой умеренной оппозиции в Сирии нету, что там есть только сторонники Асада и радикальные исламисты.
Правда. Дело в том, что Асад контролирует только 20, максимум 25% территории страны. И ИГИЛ контролирует, ну, максимум процентов там 30-40. И вот есть еще вот эта большая процентная составляющая территории, которую контролирует просто местное некое ополчение. Эти люди, они взяли оружие в руки не для того, чтобы с кем-то воевать, а просто чтобы защитить свой дом. Потому что когда в стране 4 года война, то совершенно очевидно, что для защиты уже недостаточно просто там каких-то юридических действий там или еще чего-то подобного. Вот просто нужно брать в руки автомат и защищать свое родное село или свой родной город. Поэтому во многих вот городах, не подконтрольных Асаду, действительно власть в руках вооруженных людей. Но эти вооруженные люди подчеркивают, мы не хотим ни с кем воевать, мы просто защищаемся. И вот эти люди, они готовы идти на компромисс. Но судя по последним заявлениям Асада и российской стороны, этого компромисса пока вот нет некой должной реакции на этот компромисс. Очень много в Сирии тех, кто войны не хочет и кто ни в коем случае вообще себя не причисляет к какой-либо оппозиции.
Наблюдатели говорят об огромных объемах пропаганды Исламского государства в Сирии. Как она попадает к тем, кто живет на неподконтрольных ИГИЛ территориях, через интернет? Есть ли в Сирии, например, цензура в интернете, блокируются ли какие-либо сайты?
Цензура, безусловно, присутствует, поскольку я, например, не смог зайти на самый популярный украинский интернет-ресурс «Украинская правда», а я не смог открыть сайт «Грамматики». То есть эти сайты, они заблокированы, и, как я позже выяснил, они заблокированы официально уже в течение там, месяца. Поэтому, исходя из этого, могу предположить, что некие другие сайты тоже блокируются. Я знаю, что блокируются некоторые британские ресурсы, которые прооппозиционные, вот, и они освещают события в Сирии не с позиции Башара Асада. Поэтому такая цензура, конечно, существует, но что интересно, при этом сайты некоторых радикально настроенных организаций, они работают. В силу каких причин, сложно сказать, но это факт. А вообще, конечно, интернет, социальные сети, в частности, они очень активно вовлечены в эту войну, и каждая из сторон, конечно, очень активно использует интернет-ресурсы для того, чтобы вот пропагандировать некие свои идеи.
Перед тем, как приехать в Сирию, как вы уже сказали, вы были в Ливане, там вы побывали в лагере для беженцев. От кого бегут люди из Сирии? От войск Асада, от Исламского государства, от умеренной оппозиции? От кого?
Сейчас бегут уже просто от безнадеги. Просто от безнадеги. Те, кто бежал от Асада, уже давно убежал. Те, кто бежал от террористов, тоже уже давно убежал. На самом деле, сейчас в большей степени бегут люди молодые, люди образованные, те люди, которые просто не видят больше для себя перспектив в стране Сирии. Потому что страна разрушенная, страна разрозненная. Многие считают, что вообще просто Сирия в своих нынешних границах больше существовать не будет. И совершенно очевидно, что в ближайшие годы серьезного перелома, улучшения там не произойдет. Хорошо, если стрелять перестал. Поэтому сейчас просто происходит некая такая миграция населения. По крайней мере, те люди, с которыми я общался, я не видел, чтобы в большинстве своем они там бежали от бомб или еще от чего-то. Они просто больше не хотят жить в Сирии. Хотя, конечно, вместе с тем есть и те, кто действительно под обстрелами, и кто пытается спастись. Но таких уже меньшинство.
Роман, последний вопрос. Вы не раз бывали в зоне антитеррористической операции на востоке Украины. Что общего у этих войн и что разного?
Общее и в первом, и во втором случае, это, конечно, участие Российской Федерации активное, и в одном, и во втором случае. Причем участие достаточно агрессивное, которое, на мой взгляд, вовсе не ведет к разрешению конфликта, а приводит только к эскалации этого конфликта. И вот это, конечно, я бы хотел подчеркнуть. Что разное? У нас, к счастью, в Украине разделительной чертой между людьми не стали некие религиозные мотивы, а некие этнические, межэтнические, что, в общем-то, в Сирии сейчас вышло на первый план. И общее то, что И в первом, и во втором случае точкой отсчета это были вполне мирные, вполне демократические акции, на которые вышел средний класс. У нас это был Евромайдан, а в Сирии это был март 2011 года, когда вот по цепочке проходила так называемая арабская весна, и в Сирии начались мирные протесты на юге страны в городе Дара. И тогда, конечно, никто не мог подумать, к чему это все может привести, но привело к таким ужасным последствиям. Но опять же, здесь есть и разница, потому что в Украине я не считаю, что Майдан был точкой отсчета для войны. Просто в нашем случае Россия, руководство